Ну, молодежь, вам интересно? Вот смотрите, мы нарисовали схему человека до покаяния. В этой состоянии человек находится, если даже он сын верующих родителей. В одну церковь приехал один человек молодой. Его пресвитер спрашивает: «Ты Божий человек?» Он говорит: «Мой папа пресвитер». Нет, а ты Божий человек? «Мой папа пресвитер». Но это ни о чем не говорит. Кто твой папа? Ты сам должен знать, кем, кто ты. Когда Иисус Христос пришел, а Он пришел для того, чтобы человек не погиб, с каких слов Он начал свою миссию? Кто помнит? «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Итак, сегодня мы, или сейчас мы будем разбирать тему покаяния. Что за это за внутренний процесс покаяния? Когда Кирилл и Мефодий попали на Русь славянская, в ней много слов не хватало. И у них была большая теперь задача, как ее решить. Или Священное Писание опускать до интеллекта народа малоразвитого славянского, или перевести Священное Писание и ввести туда правильные понятия духовные, а интеллект народа поднимать на уровень Священного Писания. Молодежь, запомните, это очень важная сторона. Многие современные богословы, в кавычках, они как раз ратуют за то, что Библию надо опустить на уровень интеллекта людей. А правильный подход – поднимать уровень интеллекта людей на уровень Священного Писания. И когда они столкнулись со словом «покаяние», а покаяние – это значит перемена образа мышления. Вот что значит покаяние. Смысл нагрузки слова «покаяние» – поменять образ мышления. И им пришлось придумать новое слово в Русь. И я вам теперь скажу, а вы попробуйте осмыслить. «Пока я не я». Что я сказал? А? До покаяния у меня было эго. Все, я вокруг меня. А перемена образа мышления, пока я не... Понятно? Покаяние – это значит перемена образа мышления, то есть был эгоцентризм, а стал богоцентризм. Молодежь, дорогие, вот у нас, скажу вам, проблема в нашем братстве. У нас в Сибири, я спросил брата, он говорит: «У вас та же проблема». Молодежное общение идет, братья призывают: «Кто хочет покаяться? Споем еще гимн, давайте еще один споем». И выходят, и что делают? Каются, и правильно делают, каются. А потом еще молодежное общение, смотришь, опять этот же вышел. А потом общение, опять этот же вышел. А в чем проблема? А проблема, что он никак настоящее покаяние пережить не может. А настоящее покаяние – это что значит? Перемена образа мышления. Если ты до этого жил все вокруг меня, то истинное покаяние, оно решает эту проблему. Теперь все вокруг Бога. Все вокруг Бога. Покаяние – это внутреннее переживание, в котором человек судит себя за грешный образ жизни и начинает верить Богу. Покаяние должно решить две проблемы. Проблему вины, когда у меня, я уже набрался к 16 годам, там, или к 17, или к 20, и непослушание, и воровство, и всякой скверны. А толкал меня на это ветхий Адам, который внутри меня сидел, а за ним дьявол стоял. Так вот, покаяние должно решать две проблемы. Проблему вины и проблему рабства греху. Вот вам, молодежь, когда вас зовут к покаянию, к чему больше вас зовут? За что каяться? Не получается ли, что вас больше зовут каяться? Вот кайся, ты папу, маму не слушал, ты водку пил, ты тихушку там курил, ты еще там что-то делал, и сестрички там что-то. Покайтесь, покайтесь. Это за правильно? Правильно. Вину надо решать проблему. Но еще надо решать и вину, эту проблему рабства греха. И если человек выходит и кается только за проступки, он получает облегчение на 2-3 дня. А потом у него снова накапливается в мешке, потому что проблема рабства-то не решена. Начались годы пробуждения в Одессе. Большое евангелизационное собрание на стадионе. Ну, туда неверующие попали. И вот наш брат ехал в автобусе и слышит такой разговор. Слушай, говорит, вчера на стадионе грехи отпускали. Спрашивали, кто покаялся. Я тоже руку утянул, что я каюсь. Мне грехи отпустили. Вот здорово, теперь можно опять идти грешить. Скажите, понял этот человек что-нибудь? Он понял, что его грехи давят. Он понял, что можно получить прощение. Но проблему он так и не понял, как разрешить. В наше собрание ходила одна девушка. Мы ее уже полюбили. Ходила она прилежно, даже с бабушкой на благовестие могла в больницу пойти, трактаты раздавать. Склонялась на колени, пела с нами иногда. Так смотришь, молится, ну, губы шевелятся. Я как-то к ней подошел, как пресвитер, и говорю, слушай, мне надо с тобой поговорить. Она говорит, дядя Яша, я тоже бы с вами хотел побеседовать, смелости нету. И, ну, мы договорились, встретились. Я говорю, вот, Таня, смотри, ты Евангелие прочитала? Прочитала. Вот смотри, в Евангелии написано, есть дети света, есть дети тьмы. Есть овцы, есть козлы, есть свиньи, есть овцы, есть волки, есть сыны царствия, есть сыны лукавого. А ты кто? Можно такой вопрос задавать вообще, нет? Ну, самому себе хотя бы. А я кто? Я и задал вопрос напрямую. А ты кто? Она заплакала. И говорит, дядя Жа, я не знаю, кто я. Бога люблю, а кто я не знаю. Я говорю, а ты каялась? Каялась. А почему ты тогда не знаешь, кто ты? Ну-ка расскажи, как ты каешься, как ты каялась. Она говорит, знаете, вот приду в собрание, так мне нравится, Слово Божие касается, побуждает меня, покайся. А мне стыдно перед всеми выйти каяться. И я сама в себе говорю, приду домой и дома покаюсь. Я говорю, что? А вот прихожу домой, родители неверующие, родственники неверующие, она одна из этой семьи. Закрываю двери на замок, склоняю на колени и каюсь, искренне каюсь. Но меня хватает на 2-3 дня. А потом я как будто опять непокаянна. И когда прихожу в собрание, меня опять побуждают. Покайся. Я говорю, хорошо. Давай я тебе объясню, что с тобой происходит. Я схему не рисовал, я на словах рассказал. Но вам по схеме расскажу. Получается так. Ее побуждает Господь. Кайся. Она говорит, покаюсь, но дома. Кого она слушает? Она слушает вот это эго. Приходит домой, кается за что? За проступки. А Дух Божий где побуждал каяться? В собрании. Она говорит, нет, я дома. И что получается в покаянии? Вы поняли, молодежь? Человек заведомо закладывает в свое покаяние непослушание. Заведомо закладывает непослушание. Бог говорит, кайся в собрании, в данном случае. Она говорит, покаешь дома и кается. Приносит мешок грехов, а за безбожие покаяния нету. Покаяние должно решать две проблемы. Проблему вины и проблему рабства. Человек, когда кается, должен принести два момента. Господи, я натворил и вытворил, и Господи, я был тебе непослушен. А кому послушен? Греху, дьяволу, своей плоти и прочее. Вот смотрите, человек осуждает себя за послушание Богу и решает быть за послушание греху и решается быть послушным Богу. Это вторая часть покаяния. Первая за проступки, а вторая за непослушание Богу. Давайте разберем кратко послушание, вернее, покаяние блудного сына. Пришед в себя сказал, что согрешил я пред небом, это вот, отца не чтил, ушел и пред тобою. Он осознал два. Если взять разбойника покаяния, мы тоже самое найдем. Друзья, если разбирать скрупулезно, все покаяния, которые описаны, описывают две стороны. И молодежь, дорогие, когда вы идете с покаянием к Богу и хотите настоящее возрождение получить, оно не приходит, если человек вот за это рабство не покается. Нам должно решать две проблемы. Виновен от темени головы до пят. И главная моя вина, я был покорен не Богу, а Бога ставил ни во что. Теперь я каюсь. Эго мое в сторону, а Бога послушание на первое место. Помните, Христос говорит, кто хочет идти за мною, отвергни себя. Возьми крест свой и следуй за мною. Вот об этом как раз говорит. Отвергни вот это рабство, это эго, и начни слушаться Христа. Так вот, смотрите, духовные процессы в человеке при покаянии. Четыре момента таких надо отметить. Человек признает свою вину за сделанные грехи, признает вину за сделанные грехи, и сокрушается за них, то есть осуждает себя. Мы по делам нашим достойно приняли, например, разбойник говорит, да? Второе. Человек исповедует свои грехи, то есть выносит их на свет. Вот эти грехи больше не становятся в темном чулане. Человек исповедует, даже если человек уже верующий, согрешил. Когда Давид каялся, то его покаяние или исповедание должен был петь хор. Псалом 50. Как начинается? Начальнику хора. Его покаяние должен был петь целый хор. А у нас иногда бывает так. Пришли пресвитеру тихушку. Я там вот согрешил. Ну смотрите, только никому не говорите. Это о чем говорит? У человека достаточно сокрушения нету. Человек должен сокрушаться, пусть хоть весь мир знает, а я покаялся. Бог меня простил, я это осуждаю. Да, я был плохой, но Бог меня простил. Вот. Сокрушается. Исповедует свои грехи, выносит их на свет. Третье. Человек осуждает себя за послушание греху и решает быть послушным Богу. Вот эту связь человек осуждает в покаянии и решается быть послушным. А в ответ Бог что делает? А в ответ Бог снимает вину и прощает. А совесть больше не осуждает. И теперь получается, хотел бы грех достать, да не может. Закон хотел бы достать, да не может. Потому что Христос что сделал? Оправдал. Христос умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Да, четвертая часть покаяния, я не сказал. Человек просит прощения и милость у Бога. Это составные покаяния. Человек признает свою вину, сокрушается. Человек исповедует свои грехи, выносит их на свет и суд. Третье. Человек осуждает себя за послушание греху и решается быть послушным Богу. И четвертое. Человек просит прощения и милость у Бога. Это процесс внутренней покаяния. Молодежь, вспомните свое покаяние, и члены церкви, и не члены церкви. Если у вас решена проблема греха, вины, то есть проступков, да, прощено, а рабство греху, непослушание Богу не решено, с вашим возрождением проблемы. Вам приходится снова и снова выходить, каяться, и радости жизни как таковой все-таки нету. И потом нашу молодежь обвиняют, да, они какие-то грустные, они какие-то постные, они какие-то еще, а иногда и очень справедливо, потому что истинной жизни в Боге так и не получили. Из-за того, что решали только вины. Это большое заблуждение, когда человек говорит, мне лишь бы грехи были прощены, а там-то я как-то постараюсь Богу быть угодным. Не получится. Должна быть решена и проблема рабства греху. Ну, об этом мы еще будем говорить позже, но сейчас я хочу сказать, что Бог в ответ на покаяние и веру дает человеку. В ответ на покаяние и веру человеку Бог дает оправдание. Братья и сестры, слово оправдание вроде бы легкое, но за ним стоит такой багаж богатый, если бы мы могли его усвоить. Я сегодня расскажу только за 7 сторон оправдания, которые получает всякий, который покаялся по-настоящему, который признал себя виновным, признал свое непослушание, рабство греху и принял руководство Божие. Такой человек получает оправдание. Кстати, оправдание в наших церквах проповедуется богато и много, но расплывчато. Я постараюсь вам это изложить теперь систематически. Итак, я вам рассказал, что делается в безбожном человеке. Теперь, если человек принял призыв Божий, покаялся, какие процессы, и Бог дает оправдание. Оправдание в основном состоит из 7 частей. Первое – это прощение грехов. Братья и сестры, это очень богатое и понятное слово. Прощение грехов, наших проступков. Иисус Христос пролил кровь и получил прощение грехов. Вы многие это пережили. Когда покаялись, получили радость, потому что Бог мне грехи простил. И слава Богу. Вторая часть оправдания. Бог дает человеку мир. Человек без Бога не имеет мира на сердце. Мир или покой купить нигде ни за какие деньги нельзя. Ни поменять ни за что нельзя. Ни выкупить, ни себя подарить невозможно. Мир Божий дает только Бог. Кстати, написано: «Мир Божий да владычествует в сердцах ваших». Иисус Христос сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, научитесь от меня и найдете покой душам вашим». Вот этот мир, оправдавшись верою, мы получаем при покаянии. Как-то в наше собрание стал ходить один молодой человек, семейный уже, серьезный. Ходил, ходил, потом говорит: «Я хочу принять покаяние». Ну хорошо, все встали, он склонился, помолился. Это было воскресенье утром. Я к нему подошел, говорю: «Знаешь, брат, сейчас такая суета после собрания. Ты будешь вечером на собрании?» «Буду». «Ну давай мы вечером останемся и с тобой пообщаемся». «Ну давай». Ну а когда вечером мы встретились, я его спрашиваю: «Ну вот ты утром покаялся, как ты себя теперь чувствуешь?» Он говорит: «Да я смущен. Я, наверное, неправильно покаялся». «Чем смущен?» «Вы знаете, мне сказали, когда человек покается, у него большая радость на сердце. А я вот покаялся, иду домой, испытываю, а у меня нету такой большой радости». Я ему, он Библию держал, я говорю: «Открывай Матфея 11 главу». Ну, я открываю, говорю: «Следи, я читаю». И читаю: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я дам вам великую радость». Он говорит: «Нет, тут не так написано». Я говорю: «А как?» «Покой дам». Я говорю: «Вот смотри, кто искренне покаялся, тот получает покой на сердце, что Бог его простил. Грехи простил и принял, как теперь, как своего сына, как дитя. То ты был врагом Богу, а теперь ты стал дитем Божьим. Вот такой мир и свидетельство Бог дает на сердце. Вот это ты получил?» Он так подумал, говорит: «Грехи мне Бог простил. Да, я получил это усыновление. Так я правильно покаялся?» «Ну, конечно, правильно». И тут великая радость пришла. Значит, молодежь, запомним. Второе – это мир с Богом. Третье – доступ к благодати. Доступ к благодати. Это очень великое дело. Теперь человек имеет право приступать к престолу благодати и молиться. И молиться от всего сердца, и Бог его слышит, потому что Бог ему родной отец. Приступаем к престолу благодати. И эта благодать и учит, и переделывает нас. Ну вот доступ к этой благодати человек получает с тем, что он принял покаяние. Однажды в нашу церковь стала ходить одна женщина. Ходила, ходила, потом подходит, говорит: «Брат Яков, скажите мне, я покаянная или не покаянная?» Я говорю: «Вы знаете, это вы должны были бы мне сказать, вы покаянные или не покаянные?» Она говорит: «Ну тогда слушайте, я вам свою историю вам расскажу, а вы мне скажете, покаянная или нет?» «Ну рассказывайте». Она говорит: «Я была безбожница. Иду по улице, вижу объявление. В таком-то месте будет проповедовать американский проповедник. Евангелие будет даваться бесплатно. Вход бесплатный. Кто хочет послушать, заходите». Я нашла этот адрес, решила послушать. Это в годы пробуждения было, 90-е годы. Я зашла в этот молитвенный дом. Там проповедует американский проповедник. Переводчик переводит. Ну, кстати, это был регистрированный молитвенный дом. Я тут уже у самого входа себе только нашла место. Все забито битком, все стоят, слушают. В конце проповеди этот проповедник говорит: «Все закройте глаза». Ну, я-то, конечно, закрыла глаза. Я первый раз, я послушна. Грешники есть в собрании? Поднимите руки. Ну, я знал, что я грешница, я подняла руки. Команда следующая. Кто поднял руки, проходите вперед. Я вот как она себя назвала слово, мне неудобно сказать, чем она себя обозвала. Топчусь по ногам людей, с поднятой рукой, с зажмуренными глазами, где-то подглядываю, пробираюсь вперед. Пробралась вперед, мне говорят, повторяй молитву. Я повторила. Все, ты пока, ты спасенная. Я пошла домой. Я говорю, а вот когда вы шли домой, у вас была благодать на сердце, мир, радость, прощение. Что вы? Я летела домой как ошпаренная, мне показалось, что меня раздели и выставили. То есть опозорили. Я говорю, ну делайте выводы. Так значит, я не покаянная. Ну значит, не покаянный. Человек, который покаялся, у него прямой доступ к благодати. Но это третье. Четвертое еще выше. Такому человеку Бог дает Духа Святого. Он получает дар Духа Святого. У него теперь общение с Духом Святым. Еще пятое. Такой человек получает новые чувства. Новые чувствования, любовь и надежду. Шестое. Гарантия спасения. И седьмое. Новую жизнь. То есть возрождение. Теперь у человека смысл жизни есть. Если раньше у него был смысл жизни, как угодить себе, то теперь у человека покаянного, получившего новую жизнь, смысл жизни какой? Как бы угодить Богу? Для него, естественно, жить по Евангелию. Ему хочется жить по Евангелию, поэтому он его читает, поэтому он молится, поэтому на собрания ходит, потому что ему хочется. А человек, который не получил возрождение, он себя заставляет. Я должен, ах, опять читать, ах, опять это собрание. Да мне лучше покороче. То есть сквернит свое тело. А человек, который получил возрождение, он свое тело не позволяет сквернить. Оно свято. Оно свято. Человек приобрел новое желание жить по Евангелию. Вот это поменялось в человеке. Давайте теперь хорошо разберем. Смотрите. Вот человек в покаянии. Что поменялось? Была цепь, было рабство, теперь что? Рабства нету. Была вина, вины нету. Здесь было, что было? То есть Дух Святой говорил, человек не отвечал. А теперь общение. Общение у человека с Богом. Со Словом Божьим читает, понимает. Дух Святой в сердце говорит, он понимает. На собрание ходит с церковью. Общение получается и радость от этого. А теперь, молодежь, скажу еще, будьте очень внимательны. Задам такой вопрос. А что осталось по-старому? Вот покаялся человек, получил общение с Духом Святым. Новый, эго отошло. А что осталось по-старому?
Я большой. Ветхая природа.
Ветхая природа, грех, сопровождает. Он не умер. Рабства нету. А зудить? Искушать продолжает. Вот покаялся человек. Ну, скажем, был до этого заводилом общества, умел весь класс руководить, заводить центром внимания, теперь покаялся. Скажите, у него будет искушение продолжать заводить класс? А? Будет, будет. Но ему надо понять, что это было там. И он уже говорит, нет, я с Христом, я это не буду слушать. И искушение уходит. Завтра я пообъясню, как легко в этом жить. Что осталось по-старому еще? Совесть тоже сопровождает. Если только споткнется, то что совесть делает сразу? Судит. Что еще осталось по-старому? Внешняя среда. Вот пришел человек на собрание, покаялся. Скажите, домой им придет, у него что, дома все поменялось? Вот кто-то из вас решится покаяться. Скажите, компьютер у него поменяется? Загрузки там поменяются? Пока сам не поменяет. А доступ в интернет этой помойки останется? Останется. Искушающая среда остается. Нет, это не оправдывает человека, если он туда снова ныряет. Человек тогда снова вворачивается в старый путь, как вымытая свинья в грязь валяться. Но я хочу подчеркнуть, что если человек покаялся, то у него ветхая природа все же его сопровождает. Скажите, когда это кончится? Молодежь, это кончится, когда человек помрет. А пока мы живы и приняли крещение, искренне служим Богу, ветхая природа, окружающий, искушающий наш мир, нас будет сопровождать и постоянно нам пытаться подобрать ключи. Где бы эта Настя споткнулась, где бы этот браток Иван снова бы вернулся на старую дорожку. Но сила в чем? Если мы внимание дарим Духу Святому, общение в нем, то из руки Божией никто не похитит. Иисус Христос дает гарантию спасения. Если мы, будучи врагами, примирились с смертью, тем более спасемся жизнью Его. Если мы в жизни с Христом и это держим, за это держимся, за это благодарим, братья и сестры, никто нас не похитит из руки Божьей. Мы сможем достичь спасения при любых обстоятельствах.